Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсудим публикации в российских средствах массовой информации, посвященные оценкам той политической ситуации, которая сложилась в стране. Одна из этих публикаций – статья известного российского политолога, ведущего сотрудника Центра Карнеги Лилии Шевцовой. Эта статья, опубликованная в «Новой газете» под заголовком «Деградация. Приближающиеся выборы 2011-2012 годов станут элементом делегитимизации власти». А вторая публикация – это интервью известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова, которое он дал газете «Известия», которая вызвала большой резонанс не только в благосфере, но и в средствах массовой информации. Лилия Шевцова пишет, цитирую: «Россия проскочила этап застоя в годы путинского президентства, которое воспринималось как подъем. Сейчас мы вошли в фазу стремительной деградации». Конец цитаты. А Борис Гребенщиков заявляет, цитирую: «Мы сейчас живем в эпоху чудовищной, непривычной для русского народа свободы. Если перевести стрелки на четверть века назад, все эти критики из интернета заткнутся в течение секунды. И со стороны этих людей цинично не оценивать свободу, которая сейчас в их распоряжении». Конец цитаты. Кто же прав? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица», корреспондент Russian Network TV Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И журналист, историк Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Даниил, Дмитрий, давайте обсудим вначале статью Лилии Шевцовой, опубликованную в «Новой газете». Вот, в частности, что она пишет. «Система начала работать против себя. Это вызов, на который правящая элита ответить не способна. Любое ее решение только ускоряет неизбежность. Реально бороться с коррупцией значит отказываться от слияния власти и собственности и от своей монополии на власть. Смириться с коррупцией значит согласиться на гниение, в том числе и власти. Отказаться от вертикали для правящей команды равнозначно политическому самоубийству. Держаться за вертикаль значит повторить путь СССР. Россия проскочила этап застоя в годы путинского президентства, которое воспринималось как подъем. Сейчас мы вошли в фазу стремительной деградации. Надежды на то, что в системе осталось окно возможностей для эволюционных преобразований сверху, могут только затруднить выздоравливание, либо сделать его невозможным. Система себя исчерпала, и она неформируема в принципе. Вот та истина, которую нам доказывает сама жизнь и весьма энергично сами лидеры. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы неотвратимое падение системы не стало крахом России». Конец цитаты. Да, Даниил.
Ну, мне кажется, что в этой политологической экспертизе больше заклинаний и благопожеланий, чем реальных прогнозов, потому что можно сколько угодно говорить о том, что так дальше жить нельзя, и при этом жить дальше так до бесконечности, по крайней мере, десятилетиями жить, но все-таки мы говорим о каких-то прогнозах, касающихся ныне здравствующих поколений, а не тех, кто еще не родился, что там будет во второй половине 21 века, пока действительно интересно, но это не то, о чем, я так полагаю, пишет уважаемая Лилия Шевцова. В ее рассуждениях, ну, я знаю, с полным текстом ее статьи, есть один серьезный изъян, логический, на мой взгляд, который дезавуирует вот тот прогноз, который вот вы сейчас озвучили. Она сперва говорит совершенно справедливо о том, что между нынешней эпохой и эпохой перестройки, которая закончилась действительно крахом Советского Союза, есть принципиальная разница. Тогда был реальный раскол элит между Горбачевым и консервативной частью Политбюро, там, условно говоря, Лигачевым, да? С одной стороны, между Горбачевым и Ельциным тоже был раскол. То есть вот система расколов, которая в конечном счете и привела к тому, что случился сперва августовский путч, а потом и революция, которая смела путчистов и в итоге привела к исчезновению и монополии Компартии на власть, и Советского Союза как единого государства. Сейчас, она сама пишет, такого раскола нет, никаких противоречий между Медведевым и Путиным не существует. это имитация раскола, главная цель которой максимально снизить оппозиционную активность тех граждан, которые не очень довольны существующим положением дел, чтобы они возложили все упование на Медведева, чтобы они как бы надеялись все время на то, что рано или поздно богатырь вылезет из дупла и там, значит, вот супостатам надает как следует. А на самом деле никакого конфликта нету, там, это имитация раскола, они делают общее дело. И я в этом с ней согласен. Но тогда вывод о том, что если дальше Россия будет развиваться так, как она сейчас развивается, она повторит судьбу СССР, он оказывается несостоятельным, потому что СССР развалился именно в результате того, что этот раскол случился. Сейчас, я так понимаю, вся энергия высших элит российских направлена на то, чтобы предотвратить раскол. Они травмированы опытом перестройки, они хорошо его помнят, это на их памяти происходило. Они тогда все, естественно, огорчились, там кто-то остался без работы, Путин вынужден был там какое-то время самоопределяться в индивидуальном порядке, пока его карьера снова не возобновилась. Это поколение людей, травмированных перестройкой, и они никогда не допустят, на мой взгляд, да, если не появится каких-то вот форс-мажорных внешних обстоятельств. Они не допустят повторения этой истории. И в этой связи гнить можно до бесконечности. Я вот исхожу из того, что сейчас, конечно же, гайки немножко разболтались в преддверии 2012 года. Да, общество ждет, что, может быть, какая-то интрига обнаружится. И в этой связи, что лично я ожидаю, точно так же, как мы пережили сейчас полосу имитационной перестройки, но связанной с двухлетием президента Медведева, первым двухлетием, точно так же, как мне кажется, мы переживем некую имитацию, ну, подмораживания а-ля ГКЧП. То есть возвращение Путина во власть, которое, как мне кажется, произойдет в 2011 году, а не 2012, но это мое субъективное ощущение, интуитивное, оно будет связано с имитацией такого подморожения, что хватит, вот опять разболтали страну, тут как Кущевские, значит, вот надо наводить порядок. То есть это все будет интерпретировано именно в тех категориях, что вот вышла из-под контроля система, надо снова ее немножечко как бы упорядочить и законсервировать еще больше. И этого опять хватит надолго. То есть мне кажется, что на сегодня мы не можем прогнозировать тех событий, и самое главное, мы не видим тех сил, тех институций, которые могли бы эту систему реально расшатать и сломать.
А, Данила, а почему вы считаете, что в 2011 году президентские выборы могут проходить?
Потому что все события, начиная с лета этого года, как мне кажется, вот начиная с кампании, там, с полетов во сне и наяву, да, президента на этих каких-то распыляющих самолетах, на его проезд на этой антилопе гну.
Премьера.
Ну, видите, я уже по Фрейду на будущее проговариваюсь. То есть явно идет попытка, то есть явно идет политика на подготовку народа к чему-то чрезвычайному. Зачем понадобился перенос выборов в Государственную Думу на 11? Никаких, я не вижу оснований, кроме как еще раз укрепить мысль о том, что можно перенести выборы сперва думские, а потом, может быть, и президентские. Почему осуществлена была именно сейчас атака на Лужкова и его снятие? То есть, как мне показалось, что, да, вот Медведеву было поручено последнее непростое, в общем-то, грязноватое дело в политическом смысле, потому что методы, которым готовилась эта отставка, они такими изящными признаны быть не могут. Вот он напоследок, значит, с Лукашенко вынужден был проводить серед, подписал закон о ФСБ. То есть ему была дана целая серия поручений, таких неприятных для имиджа его как либерала, там, какого-то модернизатора и так далее. Ну и самое последнее подтверждение, которое вот мне показалось ярким, это абсолютно невнятное послание Медведева к Федеральному собранию. То есть получается, что основной смысл его послания — у меня больше не будет никакого курса. По сути дела, я с чемоданами готовлюсь на выход. Вот я это так интерпретирую. А впереди еще как бы 11-й год. И рановато было бы с таким вот невнятным посланием выступать, если бы не планировалось уже на 2011 год какие-то серьезные изменения.
Спасибо, Даниил. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица», корреспондент Russian Network TV Дмитрий Мотрич и журналист-историк Даниил Коцубинский. Ну вот что еще пишет Лилия Шевцова. Значит, какова будет скорость государственного самоубийства, пока не ясно. Вспомним, что в 90-м году советское общество, поддерживая сохранение СССР, понятия не имело, что к концу 91-го Советский Союз Союз исчезнет. Грядущие выборы могут стать актом воспроизводства российского единовластия. И неважно, кто его будет олицетворять. Пока не ощущается нарастание давления снизу, которое бы изменило этот сценарий. Но каждый акт самоизбрания власти в ситуации, когда у нее истощается ресурс, задабривание населения будет ударом по системе. В этой связи возникает реальная угроза. Омертвление системы может произойти раньше, чем возникнет конструктивная альтернатива. А потому нужно спешить. И с самоорганизацией либеральной оппозиции, с активизацией всех сил, которые выступают за возврат конституционным нормам, одно невозможно без второго. Есть еще одна задача для контрэлиты – начать разработку механизмов перехода России к новой системе, которая будет построена на основе соревновательности. Именно это во времена социализма делали поляки и венгры, еще не зная, когда эти механизмы пригодятся. В России они могут быть востребованы раньше, чем мы предполагаем. Конец цитаты. Дмитрий.
Я просто не совсем понимаю, кто у нас относится к этой контрэлите, какие, так сказать, серьезные люди могут ее представлять. Я недавно прочитал любопытную книжку Михаила Логинова, это наш петербургский автор, называется «Битва за Кремль». Про нее, кстати, говорили на радио «Свобода».
Да, вот. Лена Рыковцева, да, вела передачу.
И, честно говоря, все в этой книжке прекрасно, кроме одного. То есть даже возможно стечение, даже возможно такое удивительное стечение обстоятельств, которые позволят в конечном итоге совершенно бескровным парламентским путем прийти в Кремль приличному честному человеку. Вопрос скорее в том, где взять этого приличного честного человека, такого, чтобы он был действительно, вот как нарисованный автором Михаил Столбов, гипотетически, чтобы он был вот гипертрофированно честен, ничего себе в карман, да при этом еще и на свободе. То есть вот отсутствие такого человека,
не
мне кажется...
Не на радио свободе,
а просто... Да, не в Красноуфимске хотя бы, да. На самом деле, мне представляется, что вот именно отсутствие такого человека, отсутствие подобных сил, ну, можно, конечно, мечтать о том, что они где-то существуют под спудом, да, но пока мы о них ничего не знаем. Более того, если что-то такое появляется, то оно сразу гасится еще на низовом уровне. Поэтому я боюсь, что если и произойдет вот этот вот крах системы, о котором пишет госпожа Шевцова, это может не привести. То есть очень может быть, что после этого краха, после распада России, который также вполне возможен в результате вот, падения нынешнего режима, очень может быть, что к власти на этих осколках придет такое, что нынешние действительно покажутся нам просто вот золотым временем.
Ну вот я здесь коротко попробую возразить, хотя это очень умозрительный у нас с вами диспут, потому что пока что признаков все-таки краха, на мой взгляд, нету. Но вот мне кажется неправильно воспринимать крах системы политической как некое стихийное бедствие, как землетрясение. Вот все жили-жили у подножия Везувия, а потом бах, и перестали жить, и случилось извержение. Это процесс, который готовится внутри общества как, на протяжении определенного количества времени, лет, как правило. Этот крах подготавливается, ну, возьмите там подготовку краха 17-го года. Десятилетия шла подготовка. Я уж не говорю про то, что сперва была еще первая революция, которая тоже готовила интеллигенция долгими десятилетиями в пореформенную эпоху. Потом, значит, шла подготовка следующей революции. Перестройка. Сколько лет Горбачев лично раскачивал лодку, прежде чем эта лодка действительно раскачалась и там вышла у него из повиновения. Также и здесь. Этому будут предшествовать некие процессы в обществе. Как правило, краху предшествует. Какой процесс самый главный? В России, я имею в виду. Падение популярности государственности России. То есть падение популярности той системы, той державы, которая в итоге и рушится, потому что к ней теряется интерес. Ведь Советский Союз рухнул именно тогда, когда по социологическим опросам 90% ленинградцев тогда еще сочувствовали независимости Литвы. Им было не то, что наплевать, они активно радовались тому, что государство разваливается. Поэтому я не думаю, что в результате гипотетического обрушения России к власти придут там какие-то державники, националисты. Я так понимаю, что вы имеете в виду вот эту угрозу, что придут какие-то антилибералы. Скорее всего, придет очередное поколение легкомысленных либералов, но в данном случае уже теперь не в России в целом, а в тех ее частях, которые образуются в результате ее гипотетического исчезновения. Дальше уже все будет зависеть от того, какой регион мы имеем, с каким регионом мы имеем дело. Одно дело Тыва, там, другое дело Якутия, третье дело Петербург. Ну, Дагестан с Ингушетией, наверное, каким-то другим путем двинутся, чем Петербург, там, Москва и какие-то иные.
Что касается падения популярности государства как такового, я думаю, что уже все для этого делается и сделано нынешней властью. Тут давеча вполне такой, не обвинишь его в оппозиционности, Пятый канал, делая передачу о материнстве и детстве, неожиданно задал, несколько неосторожно сформулировал вопрос: для вас родина мать или мачеха? Так вот, я своим глазам не поверил, действительно, в 8 раз больше людей ответило, что для них родина мачеха. То есть отношение уже как бы в достаточной степени сформировано. Но для того, чтобы что-то действительно произошло, как мне представляется, все равно это не может быть без каких-то внешних факторов. И Горбачев раскачивал лодку, да, и популярность государства падала. Но и уже в 70-е годы, в начале 70-х, было понятно, что, как и пишет Шевцова, система нереформируема и ведет к краху. Но крах этот не наступал, пока были высокие цены на нефть. Знаете, как только они упали, так все и накрылось.
Дмитрий, знаете, на что хотел обратить внимание? На то, что такие же настроения, судя по всему, царят сейчас и в «Единой России». Я вот приведу выдержку из документа, который опубликован на интернет-сайте ЗАГС.ру. Он приписывается, якобы вначале предполагалось, что этот документ автором является глава исполкома Петербургского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Юрьев. Но Дмитрий Юрьев сказал, что он не автор этого документа, и потом ЗАГС.ру перед ним извинился, но при этом так извинился очень, очень хорошо, в том плане, что мы не сомневаемся, что это имеет отношение, этот документ под грифом для служебного пользования, имеет прямое отношение к «Единой России». Ну, неважно, кто там автор, кто не автор, вот что в этом документе пишется, я цитирую: «За период с 2007 по 2010 год политическая ситуация в стране и в Санкт-Петербурге существенно осложнилась. Экспертные социологические опросы показывают, несмотря на то, что объективно политико-экономическая ситуация сохраняет стабильность с тенденцией к улучшению, социально-психологическая ситуация обостряется. Проявляется феномен усталости от стабильности. По мере того, как память о трудностях и угрозах конца 90-х годов ослабевает, а стабильность входит в привычку, общественное мнение все легче поддается на провокации. Вокруг маргинального меньшинства несогласных начинают консолидироваться куда более многочисленные недовольные. Негатив в адрес власти становится модным. Ситуация усугубляется неуверенностью в элитах, имиджевыми проблемами, в том числе и на уровне руководства «Единой России». Возникает угроза формирования широкой протестной коалиции по аналогии с 89-91 годах. Отличие современной ситуации от ситуации 20-летней давности в качестве оппозиции. Сегодня одна из главных проблем России – дегенеративное состояние оппозиционных активистов. Развал системы управления страны под давлением массового протеста возможен, как и 20 лет назад. Но тогда в стране имелся мощный резерв позитивных ожиданий в обществе, а контрэлита большей частью формировалась из людей с высокими лидерскими и профессиональными качествами. Сегодня развал вертикали чреват хаосом и дезинтеграцией России». Конец цитаты. Что скажете?
Ну, мне кажется, что это такой внутренний алармизм «Единой России». Конечно, они должны себя поддерживать напоминанием самим себе и там косвенно и обществу в целом, что без них все будет ужасно, там все развалится, поэтому нужно крепить ряды. Они, как мне кажется, даже преувеличивают степень тех угроз, о которых они пишут. Потому что, еще раз повторяю, не может произойти революции из ничего. Даже для бунта народного нужен Пугачев, нужны казаки. То есть та партия, грубо говоря, которая может мобилизовать стихийное недовольство. Стихийное недовольство на кухнях может развиваться, приумножаться, эволюционировать, угасать, нарастать десятилетиями. Для того, чтобы люди вышли на улицы, нужен вожак. Для того, чтобы этот вожак появился, нужны условия для его появления. Нужна какая-то минимальная свобода для политической самоорганизации. Еще раз говорю, революционеры не выскакивают из подполья. Внизу начинает хотеть танцевать, когда наверху начинает играть музыка. Сперва обязательно должен произойти раскол в элитах, в легальных элитах. Это предшествовало всем крупным революциям, и английской, и французской, и русской, и тем бархатным революциям, которые происходили в Восточной Европе, и цветным революциям. Ведь возьмем Украину или там возьмем Киргизию, это конфликт внутри парламента, это же не то, что выскочили какие-то вот люди в масках там и с факелами, да, и устроили какое-то шествие, а в результате, бах, режим пал. Такого не бывает. Не бывает. Такое бывает только в сказках, там, Джани Родари. А вот на самом деле все гораздо по-другому, все иначе происходит. И вот тех условий, которые бы сегодня могли говорить о том, что Единой России, Путину, Медведеву что-то угрожает вот в среднесрочной перспективе, этих условий я не вижу. Кроме возможного появления неких вот внешних обстоятельств, я даже думаю, что здесь может быть не столько цены на нефть, потому что прижимать пояса в условиях, даже в условиях, особенно если некоторое ужесточение политического курса, наш народ привык. Скажут, что вот надо снова братья и сестры и так далее. Но в какой-то момент я просто вижу, как в телевизоре появляется Владимир Владимирович и произносит братья и сестры, и дальше что-нибудь по тексту, да, такое вот начинает сообщать народу, а потом почему он должен немножечко еще подтянуться, потерпеть, что сейчас коррупционеров он будет там более строго наказывать и так далее. Но, возможно, какие-то другие события. Возможно, в какой-то момент окажется, предположим, да, я вот так предполагаю, что выяснится, что Россия превращается в сателлита Китая, такого внешнеполитического, или, наоборот, пытается спастись от какой-то угрозы, которая нарастает со стороны южного соседа. Такое возможно. Вот эти изменения во внешнем большом мире, которые могут произойти, они могут каким-то образом стимулировать и процесс переструктурирования внутриполитической системы. А вот изнутри пока что ничего не каплет.
Да, ну, согласитесь, что затягивать пояса можно до какой-то определенной степени. Потом наступает, ну, просто, грубо говоря, естественная смерть.
Вот, то есть, если Виктор только человеку... из Северной Кореи приехал, вот любопытно было бы услышать от Виктора его впечатление о том, до какой степени все-таки можно затягивать пояса без угрозы того, чтобы произошла революция.
Но если человеку придет платить, скажем, за квартиру реально больше, чем он получает даже не просто зарплату, не по своему основному месту работы, а просто вот квартплата будет больше, чем весь совокупный доход семьи, да? Ну что, ну все-таки должен же произойти тогда логично какой-то коллапс, то есть затягивать пояса можно...
Здесь очень интересно, если сравнивать с Северной Кореей, мне, Данил, я хочу обратить внимание вот на что. И очень любопытное, кстати, явление. В Северной Корее все-таки вся государственность, она построена на очень жесткой идеологии, составной. Идеи Чучхэ и политика Сангун, да, это, так сказать, политика Сангун, это, соответственно, значит, армия превыше всего, и, соответственно, значит, эта идеология позволяет держать людей в состоянии, они не платят за квартиру, правильно, у них нет квартирной платы, они получают пайки от Ким Чен Ира и так далее. Вот, у них практически нет преступности, да, ну, к примеру, да, плюс, но все это построено на этой идеологической основе. Эта идеологическая основа, она вбивается детям, начиная с самого рождения. И когда я сравнил вот это ощущение того, что там в Северной Корее, то, что сейчас здесь, вот в России, это очень интересно, здесь отсутствие идеологии вообще как такового на властной структуре. Ведь Единая Россия, партия власти, она не так и не представила никакой идеологемы вообще нормальной, более-менее. У нее нет ни программы идеологической и так далее. И вот меня больше всего удивляет, как эта страна такая огромная может существовать без какой-либо идеологии. И вот я пытаюсь до сих пор найти на это ответ. Отдельно мы поговорим немножко позже. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема: может ли украинская общественность помочь защитить интересы предпринимателей. В программе участвует координатор компании «Новый гражданин», бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы «Час пресса», а сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица», корреспондент американского Russian Network TV Дмитрий Мотыч и журналист-историк Даниил Коцубинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
Московское время 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве в Центральном доме литераторов проходит прощание с поэтом Беллой Ахмадулиной, скончавшейся 29 ноября на 74-м году жизни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии-поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. В Саратовской области число жертв крупной автоаварии увеличилось до 10. Умер один из пострадавших. В больнице сейчас остаются 25 человек. Мосгорсуд приговорил к 3 годам колонии строгого режима подсудимого по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си». 37-летний гражданин Латвии Сергей Демченко признан виновным в пиратстве. В Киеве демонтирован палаточный городок противников налоговой реформы на Украине. 1 человек получил травмы, 10 протестующих задержаны. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. Не менее 16 человек погибли, десятки ранены в результате столкновения 2 автобусов с паломниками на юге Ирака. Сообщается, что большинство погибших – граждане Ирана. Южная Корея жестко отреагирует на любые новые провокации со стороны КНДР. Об этом заявил новый министр обороны Южной Кореи Ким Хван Чин. Около 13 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома на севере Израиля, спасаясь от катастрофического лесного пожара, крупнейшего в истории страны. Жертвами пожара стали 40 человек. Сайт WikiLeaks лишился доменного имени. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные анализу нынешней политической системы в стране, оценке происходящего и прогнозам на будущее. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и журналист-историк Даниил Коцубинский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Даниил Дмитрий, да, ну, Коля, мы объявили, все-таки хотелось бы вот поговорить немножко об интервью мэтра рок-музыки российской Бориса Гребенщикова. Я процитирую это интервью, он дал газете «Известия», я процитирую по Ньюс.ру.ком сокращенные выдержки из этого интервью, вот в частности, что он сказал и что тут написано. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков считает, что живет в эпоху чудовищной, непривычной для русского народа свободы. Если перевести стрелки на четверть века назад, все эти критики из интернета заткнутся в течение секунды, и со стороны этих людей цинично не оценивать свободу, которую им дали, сказал музыкант в интервью газете «Известия». Я хочу спросить любого критика, где ты был 25 лет назад, и оказывается, что он лизал зад своим начальником. Так что с тобой стало, когда отпустили гайки? Ты не слуга даже, а холоп. Если ты молчал раньше, кто тебе дал право говорить сейчас, заявил Гребенщиков. В то же время, по его мнению, Россия не очень сильно изменилась за последнюю 1000 лет. Поэтому, по мнению Гребенщикова, сейчас замечательный период. Он лучше, чем сталинский период, чем период первых русских революций. За последние 100 лет у нас сейчас, наверное, самый свободный отрезок истории, сказал лидер «Аквариума». По его словам, мы живем в удивительной стране, где существуют разные подходы к тому, как ею управлять. Они все несовершенны, но плюсов у этой страны больше, чем минусов, в отличие, скажем, от многих стран Африки, уверен Борис Гребенщиков. Конец цитаты.
Я думаю, что если бы те страны Африки, о которых говорит Гребенщиков, лидеры этих стран или какие-нибудь культурные деятели, лояльные власти, тоже захотели бы провести подобного рода сравнение, они бы сказали, что давайте вспомним те времена, когда кроманьонцы питались неандертальцами. Это же было дико. По сравнению с этими временами мы еще неплохо живем. У нас все-таки едят не так часто.
И не всех, да.
И вообще принято считать, что это даже плохо, хотя чего греха таить, иногда случается. Ну, мне это с одной стороны. С другой стороны, мне вот не близко идея всенародного обсуждения высказываний артиста. Он имеет право на свою точку зрения. И то, что он ее высказал, он же не выступил с каким-то заявлением. У него брали интервью, отвечая на вопросы, он высказал эту мысль. Эта мысль, мне кажется, граждански убогой. Но он имеет... Ну, это мое мнение, да. А его мнение...
Другое. Да.
Определенная, как сказать, вот доля правды в том, что он сказал, есть. Действительно, 25 лет назад конкретно Борисовичу Гребенщикову было несвободнее. Он вынужден был там... устраивать квартирники, там, боятся, что милиция нагрянет собирать там, по рублю с пришедших на эти квартирники. В общем, по тем временам неплохие деньги, но тем не менее, стабильностью это его существование назвать было нельзя. А когда рухнула советская власть, вот для него лично наступила свобода. Я так понимаю просто вот пафос его этих реплик. И для него действительно ничего не изменилось в 2000-х по сравнению с 90-ми. Для него как наступила свобода, она так и продолжается. За это время он приосанился, там, приподнялся социально, обрел, наконец, прямой доступ к сотням тысяч фанатов. И ему хорошо. И я не вправе его упрекать в том, что дальше своего собственного хорошо он не хочет смотреть. Он не политик, он не правозащитник, он не публицист, он артист. Вот если он на сцене начнет фальшивить, тогда, ну, если я, не дай бог, окажусь на концерте, что вряд ли, поскольку я не являюсь его фанатом, но мне будет казаться, что он не соответствует занимаемой должности. Но вот когда он высказывается на те темы, которые не являются специфически его темами, он имеет право, на мой взгляд, на благоглупости. Единственное узкое место в его интервью, за которое можно его упрекнуть, он произносит примерно следующую тираду. Какое вообще право имеют артисты рассуждать на общественные темы? Их задача петь песни. Ну так тогда примени это правило и к себе. Ты-то тогда скажи, у меня никакого мнения нет, я артист. Но он же начинает получать других артистов. То есть сам себе он как бы присваивает те права, в которых отказывает другим коллегам по цеху.
Ну, во-первых, это логично. Как бы, почему-то у нас все меняется, все как бы залезает на чужое поле. Гребенщиков рассуждает о политике, а президент наш замечательно выступает с речью, которая по осмысленности сравнима с песней Бориса Борисовича «Ом-хо-хом, хирики-ку-ку». Как бы. Вот, то есть это, наверное, сейчас нормально. Но я вынужден в чем-то с Борисом Борисовичем и согласиться, то есть смотря как понимать слово «свобода». Да, действительно, то есть отпустить бороду, заплести ее в косички, пожалуйста, при советской власти это было невозможно. Носить серьгу в ухе на здоровье, петь практически все, что хочешь, писать практически обо всем в своем интернет-блоге, ездить куда хочешь, если у тебя, конечно, есть деньги, это все как бы действительно свободы более чем достаточно до тех пор, пока, ну вот как в случае, например, с бизнесменами, у меня очень, ну, многие мои знакомые бизнесмены еще несколько лет назад говорили о том, что вот, пожалуйста, как бы занимайся бизнесом, не лезь в политику, и все будет отлично. Как бы, если ты не полезешь в политику, тебя не посадят, как Ходорковского. Если ты будешь делиться, тебе не выкинут из страны, как Чичваркина. Мы делимся, в политику не лезем, у нас все хорошо. А потом постепенно к ним начали приходить просто люди, которым приглянулся их бизнес, и этот бизнес отбирать. И тогда мнение этих людей о свободе жизни в нашей стране как-то вдруг претерпевало резкие изменения. То есть, что называется, пока лично к тебе не пришли, то, в общем, можно говорить о свободе. В данном случае можно только позавидовать Борису Борисовичу, которому, в общем-то, почти нечего терять, кроме своих струн, которыми он так замечательно владеет. И, собственно говоря, вот вряд ли к нему придут для того, чтобы забрать его славу. Так что, по-своему, он, наверное, прав.
Ну, именно вот по-своему, то есть, получается так, по-обывательски он прав, потому что в этом высказывании о том, что по сравнению с четвертьвековой давностью, ситуация четвертьвековой давности, сейчас больше свободы, вроде бы, это правда, вот то, о чем вы сейчас сказали, но если мы сравним последнее десятилетие с предпоследним десятилетием, то свободы стало меньше, вот то, о чем вы говорите применительно к бизнесменам, можно экстраполировать и на ситуацию на Северном Кавказе, где каждый день практически без суда и следствия убивают людей, причем с обеих сторон. Посмотрите, там вот что вскрыл нарыв Кущев. Да, как выглядит сегодняшняя ситуация с правами человека в стране? Как выглядит ситуация со свободой СМИ? Ведь то, что говорит Гребенщиков, это примерно то же самое, что уже на протяжении многих лет говорят Розенбаум, Боярский, другие деятели культуры такого плана, которым кажется, что никакой цензуры нету. Но ведь очевидно, что на телевидении не появляются, допустим, представители оппозиции. Это первейший признак цензуры. Кстати, меня очень огорчило то, что Шевчук, имея желание задать острые вопросы Путину, не смог, по сути дела, этим своим желанием грамотно распорядиться, задал те вопросы, на которые Путину легко было ответить, и не задал тех, на которые... Но он не журналист, действительно, он, в общем-то, занимался не своим делом. Он пытался поймать на противоречиях Путина, при этом немножечко рабея, при этом не очень понимая, с какой стороны подступиться. Но он хотя бы предпринял попытку, и за это там ему вся прогрессивная общественность благодарна. Но я еще раз говорю, вот этот элемент лукавства, вот он больше всего и раздражает, наверное, тех, кто читает интервью Гребенщикова. То есть он пытается замолчать то обстоятельство, что тенденции, происходящие в обществе, все-таки идут от свободы к несвободе, а не в обратном направлении.
На звонке Александр, Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте, наконец дождался. В общем, в Свердловской области ваш сигнал тонет в помехах, в общем, вечером. Это вот как бы технический вопрос. Хочется вам напомнить про, значит, выступление Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сказал, он сакцентировал внимание именно на технической, технологической модернизации. Но он забыл при этом, что никакой морально-нравственной модернизации, то есть он как бы, что ли, ну, не будет ее, как бы, не предусматривает. Понимаете? И поэтому техническая модернизация в таких вот, если не будет морально-нравственной, вот эта вот уголовщина, там, Кущевскую это упомянули, понимаете, то я думаю, что она будет либо вредна, либо там, либо не принесет никакого счастья, там, результата, что называется, понимаете? У вас гости, кстати, очень за словом в карман не лезет, я заметил. Прекрасная речь. Спасибо.
Спасибо, Александр. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось сказать вот что. Я очень взрослый мужик, и мне скоро 80, и очень коротенько я свой взгляд на исторические события. Значит, главное, ГУЛАГ бесплатным не бывает. И сейчас ситуация историческая такая, что российский народ должен откупиться от КГБ, нефтью, газом, чем там, лесом, понимаете? А в генетическом плане нам поможет Запад. Все дети богатых этих КГБшников, они учатся на Западе. И им там ласково вправят мозги, что надо быть добрыми и хорошими. Вот. Задача наших элит – это не допустить, чтобы в хорошем смысле слова тандем дурака с придурком не довел Россию до ядерной войны. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр, да. Вы тоже будьте здоровы. Любовь Семеновна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Это Любовь Семеновна. Я хочу сказать известный афоризм. История учит тому, что ничему не учит. А сколько веков наша планета лежала на трех китах? Так почему же все-таки вы отталкиваетесь от того, что носителем истины в последней инстанции, по крайней мере при выборе власти, является большинство голосов? Вот меня это интересует. Почему вы за основу в любом единственно верном учении, коммунизм ли, фашизм ли, капитализм ли, демократия, берете за основу вот эту истину, которая не является истиной? Спасибо.
Есть предложение получше. Это очень избитая фраза Черчилля насчет того, что демократия это далеко не самый лучший строй, но, к сожалению, ничего лучше пока не придумали. То есть, нет, ну, если... Мне просто сложно вот так умозрительно, к сожалению, Любовь Семеновна не предложила какой-либо альтернативы. Но если мы не будем полагаться на мнение большинства, то тогда какой вариант? Монархия?
Ну, монархия, или... даже монархия, как учил Макиавелли, должна учитывать настроение большинства, потому что рано или поздно эти настроения могут спровоцировать вот тот самый раскол элиты и смену монархического правления. Так что настроение большинства и мнение большинства учитывает любая политическая система. Другое дело, что демократическая, либерально-демократическая политическая система, она с наибольшей степенью неконфликтности разрешает те противоречия, которые накапливаются в обществе, и те претензии, которые в обществе накапливаются по отношению к власти. То есть без демократический путь, он хорош тем, что он отменяет революцию, ну, в своем, так сказать, вот оптимальном, что ли, воплощении, можно сменить власть, не берясь за оружие, там, не выскакивая на улицу с криками «Долой!». А раны, ни одна система, даже древний Египет, понимаете, уж на что была стабильная политическая конструкция. И то периодически там от древнего царства происходил драматический переход к среднему царству через всякие катаклизмы от среднего к новому, но пока не пришли персы и не закончили все эти циклы. То есть абсолютно стабильных режимов не существует, но все недемократические режимы, они рушатся катастрофически, а демократический режим, он резиновый такой, вот он может существовать гораздо дольше и спокойнее.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Вы наверняка заканчивали еще советские системы и, естественно, заканчивали марксизм и ленинизм, и смену общественно-экономических формаций, что зачем следует. И почему на смену феодализма пришел, ну, за смену рабовладельческой системы, феодальной системы, капиталистической системы, обязательно придет новая формация, которая уже будет что-то прогнозировать. И сейчас с Ленинградского пятого канала сейчас пришел и к нам, пришел «Суд времени», большая вот эта телевизионная программа, по которой прильнули многие миллионы людей. И смотрят эти передачи. И люди голосуют за то, что все-таки смена общественно-экономической формации на смену мира капитала, а у нас за эти 20 лет мы вообще отброшены назад, на 50 лет назад. У нас сейчас нет промышленности, нет заводов, нет фабрик. Сгорели деревни. И мы сейчас в этих условиях, как из этого выходить? И вот как ваше мнение на этом фоне, точка зрения, что все равно диалектика, она существует, и марксизм, он остается, основные его положения и направления.
Ну, понятно, понятно, Николай, да. Вы марксист, да.
Ну, трудно спорить, да, с тем, что Маркс был великий ученый. Трудно спорить с тем, что идеальный социализм... Идеальный социализм, наверное, это прекрасно, как бы, да, и к сожалению, практика, она в данном случае отличается от теории. Это хорошо понимал, собственно говоря, еще один выдающийся ученый, товарищ Сталин. То есть социализм можно построить, можно, и, возможно, даже стоит его построить, да, но только во всем мире. Что, собственно говоря, товарищ Сталин и пытался сделать. То есть идея мировой революции. Потому что если социализм конкурирует с капитализмом, то, к большому сожалению, уважаемый Николай, как показывает практика, а практика, вы как марксист должны согласиться, это критерий истины, как показывает практика, в открытом соревновании социализм почему-то всегда и везде проигрывает капитализму. Ну вот так уж получается.
Ну да, мне кажется, что здесь нет повода устраивать долгие дебаты.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот недавно слышала передачу в связи с юбилеем Майи Михайловны Плисецкой. Она говорила, как ее притесняли, как не выпускали за рубеж, ничего нельзя было сказать. Вот сейчас свобода слова, можно все говорить. Я бы ей хотела сказать, блистательная, талантливая Майя Михайловна, вы глубоко ошибаетесь. За то, что Литвиненко сказал слово правды, ему дали полоний 210, получил. За то, что Ходорковский сказал, что между Роснефтью и Севернефтью произошла коррупционная сделка, он загремел на 8 лет тюрьмы. Бекетова сделали инвалидом первой группы. Кашина тоже был в коне несколько дней, Политковской убили. Вот очень заблуждаются наши знаменитости. Вот что я хочу сказать. Спасибо.
Здесь нюанс. Для деятелям культуры трудно отличить вот такую ситуативную свободу. Ну, вот мы же сейчас говорим все, что думаем, и вроде как не опасаемся, может быть, конечно, самонадеянно, да, за нашу жизнь и здоровье. Действительно, сказать, однократно сказать, особенно если у тебя нет ни ресурса, ни статуса, если ты простой смертный, можно все, что угодно сейчас в интернете, даже по телевизору, вот тебя приглашают как эксперта, ты там две минутки что-то или полторы минутки сказал, потом ты исчез. Программу тебе уже делать не дадут, если ты, допустим, журналист, и вот хочешь, это же самое говорить часто, да, свою позицию озвучивать, и она не устраивает, допустим, нынешнюю систему. То есть система, конечно же, не тоталитарная, она авторитарно, избирательно, адресно репрессирует тех, кто с ее точки зрения опасен. В данный конкретный момент может этот человек или эта сила казаться не опасной, а потом признается опасной, как, допустим, национал-большевистская партия. До какого-то момента ее терпели, потом признали экстремистской. Сейчас в другой России, так понимаю, готовится та же схема. Пока что она еще существует как легальная структура, возможно, потом ее признают экстремистской организацией, если захотят. Также и со свободой слова. Одно дело Ходорковский, одно дело вот мы с вами сейчас что-нибудь про Севернефть скажем, а другое дело это говорит самый богатый человек в стране, который пытается таким образом заявить о своих претензиях на власть, на влияние на политический процесс. Ему, естественно, объясняют, и всем остальным его коллегам по цеху, по данному, объясняют, что а вот так себя вести нельзя. Хочешь иметь ресурс, ходи по веревочке. А болтать, если хочешь, тогда становись нищим. Ну, ты уже не успел стать нищим, ты уже обогатился, поэтому теперь тебе более суровые будут условия дальнейшего существования. Но так вот, если ты хочешь обладать свободой слова в современной России, не имей ресурса, тогда будешь свободен, но тогда у тебя не будет регулярного доступа к средствам массовой информации и регулярной зарплаты, но ты будешь свободен. В этом смысле деятели культуры правы. Другое дело, что они, конечно же, живут, наверное, и неплохо, те звезды, которые вот смогли в результате произошедших перемен в конце 80-х, 90-х, стать богатыми людьми. Но, еще раз говорю, для них общественно-политическая проблематика не так важна. Все, что они хотят, они действительно могут сказать, но у них не незатейливые, какие-то эмоциональные периодически бывают высказывания. Им никто этого не запрещает.
Иными словами, говорить можно все, но не всем и не всегда.
Да, да.
Георгий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое. А почему мы с вами не используем подсказку Гребенщикова, который сравнивается с Чеховым о опасности беспредельной свободы? И, ну, об этом же и Толстой беспокоился, и музыкальная свобода, он упоминал в Анне Карениной, когда вот эта вот трехаккордная простота и даже неграмотность возьмет верх. Так смотрите, во всех странах, в Англии Ричард Докинс вот это сбалансировал восстание рок-революцию. Во Франции у нас в ЖЗЛ Мишель Фуко. Это тоже вот свобода, ну, как говорят по-нашему, митрофанушек, восставших против того, чтобы учиться, учиться и учиться, а жить когда? То есть свобода, гормональная свобода требовала молодежь. А у нас, смотрите, толстые журналы полны этого предупреждения бескрайней свободы у Путина. Год назад наша литературная высота, которая не пускает в прайм-тайм, только в России вышла.
Понятно, Георгий, да, спасибо, но это несколько не...
Ну, к вопросу о безграничной свободе, ну, я не знаю, надо ли опять прописные истины какие-то говорить о том, что свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода другого человека, и именно ради поддержания такого, такой модели социального устройства существует придуман, ну, как бы выработан человечеством институт либеральной демократии. Ну, вот, точка.
Вот нам Александр из Москвы пишет: после заявления Блаттера стало совершенно ясно, что дядя Володя приходит еще на 10 лет. Кто-то же должен готовить Олимпиаду, а потом еще и проводить его. Остается только надеяться, что в году 2017 произойдут события, которые сделают для России неактуальным не только футбольный чемпионат, но и дальнейшие планы правящей верхушки. Да здравствует социалистическая революция. Это уже призыв. Александр пишет из Москвы. По поводу чемпионата мира. Да, вот любопытно, мне интересно ваше мнение узнать. Ну, допустим, ваше, да, Дмитрий. Смотрите, как вот на 2018 аж год вообще, какая уверенность в том, что все будет развиваться хорошо, что вот мы в России проведем и чемпионат мира, и вообще вся страна полностью готова к такому далекому сроку. Ваше, чисто с политической точки зрения, какие у вас вызывают это эмоции решение проводить чемпионаты мира по футболу?
Ну, 2018 год они не сами придумали, думали, ФИФА просто все планирует заранее. Идея прекрасная. Думаю, что как раз через 4 года вот Олимпиаду в Сочи проведем, и как раз за 4 годика подготовимся. Чемпионат мира прекрасно. Инфраструктура это прекрасно. Бываю на Украине, в Украине, да, и которая готовится принимать, как известно, чемпионат Европы вместе с Польшей. И прекрасные стадионы строятся. Вместе со стадионами создается замечательная инфраструктура. Там разбиваются парки для болельщиков, скульптуры какие-то, все это совершенно замечательно. Есть только одна проблема. Если вот, как мы говорили в начале, все-таки цены на нефть не вырастут, а упадут, не очень понятно, из каких средств это будет делаться. Да, можно попросить у Абрамовича. Абрамович, скорее всего, даст. И на эти деньги будет построен, значит, там какой-то стадион, но все равно ведь половина будет этих денег украдена. Поэтому не очень понятно, зачем вот России на
данный момент... свои средства тоже не из воздуха, а из тех же самых цен на углеводороды.
Поэтому трудно сказать, мне тяжело оценивать перспективы 2018 года, но вот то, что есть такая стопроцентная уверенность в себе, ну, наверное, нас это должно радовать. Но вот у меня, например, такой уверенности, к сожалению, нет.
Ну, знаете, вот я прочитаю маленькую выдержку из статьи Игоря Байкова на страницах агентства политических новостей, как воспринимаются некоторыми людьми решения о проведении чемпионата мира в России. Вот он пишет: отвратительно будет наблюдать все эти игрища наподобие Сочинской Олимпиады, футбольного чемпионата мира в разоренной, вымирающей стране, где уничтожена промышленность, разгромлены вооруженные силы, и миллионы наших сограждан живут за чертой бедности, фактически балансируя на грани нищеты, где полностью развален массовый спорт, и молодое, вступающее в фазу активной жизни поколение, имеет просто катастрофические показатели здоровья. И самая северная страна мира на зимней Олимпиаде в Ванкувере занимает в общем медальном зачете позорное 11-е место, едва опередив Австралию, где ежегодно пополняются миллионные армии нищих, бомжей, детей беспризорников, преступников, заключенных, алкоголиков и наркоманов. Конец.
Ну, мне кажется, что это такая митинговая стилистика. Для сайта АПН, в общем, вполне понятная и органичная этому сайту. Но если говорить как-то, попытаться политологически смотреть, что ли, на ситуацию, я вообще к футболу как человек никакого отношения не имею. Я не интересуюсь.
Да, это интереснее.
Да, но если смотреть на это как на политический феномен, на то, что Россия заявила о том, что она в 2018 году проведет чемпионат. Конечно, я сразу вспоминаю всякие вот продовольственные программы, которые принимались еще в 70-е, 80-е годы. Потом программа «Жилище 2000» была. Когда режим планировал себе что-то такое на будущее, чего в реальности не достигал, просто потому что не доживал до этих времен. Конечно же, это с одной стороны. С другой стороны, разумеется, с моей точки зрения, большинство населения, особенно футбольных фанатов, которых среди населения много, среди мужской его части особенно, это известие будет воспринято позитивно. Но не до такой степени позитивно, чтобы в результате все забыли о своих претензиях к власти и не смогли бы, допустим, сконцентрировать свою оппозиционную активность, если появятся к тому предпосылки, позабыв обо всех чемпионатах. То есть в этом смысле вряд ли Кремлю удастся сказать, ну какая революция, ну у нас же чемпионат еще не... Вот такого не получится. Если захотят, и если появятся возможности общества осуществить революционный передел власти, он будет осуществлен независимо от Олимпиады, чемпионатов. Но, еще раз говорю, для того, чтобы вот эти предпосылки возникли, должны возникнуть некие факторы, которых на сегодня нет. И в этом плане, опять-таки, безразлично, будет чемпионат, не будет чемпионат. С точки зрения расходования средств, ну, наверное, я соглашусь с Дмитрием, конечно, это еще одна такая вот потенциально коррупционная канава, в которую будут свалены какие-то там миллиарды. Найдут откуда взять. Естественно, найдут. Денег всегда хватает на то, что нужно начальству. В этой стране по-другому не бывает. Всегда хватает. Так же, как вот в Северной Корее. Для генералов тамошних всегда будет режим материального комфорта создан. Несмотря на то, что там 1,5 миллиона может умереть от голода на рисовых плантациях. Так же и здесь. Ну, общество перетопчется.
Народу нужен праздник. Вот простых берлинцев Олимпиада 36-го года очень порадовал, например.
Да. Владимир из Воронежа, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел встать бы на, так сказать, на сторону мнения Бориса Гребенщикова. Тут сказано, в эпоху чудовищной свободы русского народа. И она действительно чудовищная. Ведь, обратите внимание, появилась свобода убивать безнаказанно, сажать в тюрьму, терроризировать людей десятками лет подряд. Вот тут БГ абсолютно прав, с моей точки зрения.
Это не совсем свобода народа, скорее свобода, да, власти, свобода власти по отношению, да, к народу.
Я вот думаю, может, Борис Борисович просто так тонко иронизировал в свойственной ему манере?
Нет, я не думаю, что он к себе относится иронически. Что-то мне подсказывает, что к себе-то он относится пафосно.
Владимир Павлович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот какой вопрос к вашим гостям.
Ой, все, Владимир Павлович, извините, пожалуйста, все, уже не успеваем просто. Наша передача подошла к концу. Извините. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и журналист-историк Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Гроб с музыкой или мертвые души Кирилла Серебренникова. Гертруда, лидер ОПГ или Гамлет Валерия Фокина. Великий дух Бута. Новые слова Ефимочки Собак. Ведущая Марина Тимашева.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги. Svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода Главные темы дня.
Бывшего прокурора Чекалина наказали поселение.
Комментарии экспертов.
Что скрывал Центральный банк США? Мнение профессора Михаила Бернштама.
Право автора.
Концепция детства. Журналист Валерий Панюшкин. О странной любви России.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.